Дичирамб.
часов 7 минут. Добрый день еще раз. В студии вновь Ксения Ларина, и мы начинаем нашу творческую встречу. Сегодня в гостях у нас народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев. Здравствуйте, Авангард Николаевич.
Здравствуйте.
Актер Московского художественного театра.
Да.
Так мы теперь вас называем.
Да.
Вообще, это, конечно, событие, которое прошло незамеченным, поскольку всегда Авангард Леонтьев для людей, которые знают театр, всегда ассоциировался только с театром «Современник». Но сколько лет вы там проработали?
Вы сидите. Хорошо, что вы сидите. 36.
С ума сойти. Это все равно, что вот 30, после 36 лет брака вдруг понять, что, что жизнь прошла зря. Надеюсь, что у вас
не
так произошло.
Нет,
да?
Нет, конечно, не зря.
Почему так случилось? Мне этот вопрос очень хотелось вам задать. Почему так произошло?
Ну, вы знаете, после... Если что-то происходит после 36 лет работы на одном месте, то ничего страшного. Уже имеешь право практически на все, я считаю. Мой друг однажды, я его спросил: скажи, пожалуйста, а вот как считаешь, можно ли мне? Он мне сказал: после 50 все можно. Ну, дело в том, что я очень люблю и любил «Современник». И люблю. Вот это правильный глагол в этом времени. Я его люблю со всем тем, что он дал в свое время зрителям и тем, кто в нем жил, за молодую какую-то энергию замечательную, за новаторство, может быть, общественное новаторство в первую голову, потому что это было очень важно. Как-то люди надеялись на театр. Почему-то они надеялись на театр. Они верили, что что-то не... Вот не зря театр так рискует, так не щадит, может, даже своих биографий, его люди, этого театра. Но они так смелы, так в хорошем смысле наглы. И... Это очень важно, потому что вокруг этого людская надежда собиралась, так аккумулировалась, и в конце концов это очень важно вообще. Надо надеяться. Я так считаю.
Так.
Вот. Поэтому я, когда попал туда, а я попал, кстати, в театр, который я не знал, в него так трудно было попасть, что я его буквально 1-2 спектакля и видел до 68-го года, когда в него пришел после школы-студии МХАТ, но когда я в него попал, я был просто счастлив. Просто счастлив. Не от того, что я там играл, потому что я играл массовки очень долго и много лет. Ну, и не только, кстати. Мне
Мишу, Мишу играли в
«Вечно живых». Мишу играл
в
«Вечно живых», чуть позже. Но я от атмосферы. Был счастлив атмосферой. Был счастлив видеть Олега Николаевича Ефремова. Я видел руководителя. Я вообще не знал, что таким может быть руководитель. Как бы я теперь сказал, при советской власти. Но тогда я думал, что советская власть, она меня переживет уж точно, и у меня никаких сомнений в ее конечности не было. Вот. А Олег Николаевич вел себя совершенно непривычно, ну, так невозможно было. Во-первых, он говорил правду, он говорил, что значит правду, он говорил то, что думает. Он обо всем и обо всех говорил то, что думает. Это было совершенно непривычно. Надо было что-то сочинять и говорить какие-то сказки
или
друг другу.
Или
молчать. Или молчать. А там этого не было. Причем и так вел не только он, но он это провоцировал в окружающих. Провоцировал в хорошем смысле. Просто своим примером. Он этим заражал страшно. И в этом было какое-то рыцарство бесстрашное. В этом его поведении. И этому хотелось подражать. И на собраниях современниковских, которые были тогда в ходу, это такие собрания, когда по кругу все какой-то любой вопрос обсуждают по кругу, и отмолчаться было нельзя.
То есть не отдельные выборщики, а вся труппа?
Нет, вся труппа. Она принимала решение коллективно, и иногда это... принимало это большинство, иногда, может быть, гробило какие-то вещи, которые того не заслуживали.
Кстати, я в скобках замечу, что среди актеров есть актеры, которые были как раз подвержены вот такой вот жестокой критике и даже были исключены из театра, и которые сегодня с омерзением вспоминают все эти собрания. Как раз у них другое отношение к этому.
Но я-то... Они, кстати, уже проработали... Я даже знаю, о ком идет речь. Они проработали уже несколько лет, современники, и у них есть право на свое отношение к этому. Но я говорю о своем. Тогда юнец, попавший и со студенческой скамьи, вдруг вот в такой коллектив. И как они друг другу резали правду матку относительно вот личностных характеристик друг друга. Как они были в этом беспощадны. Но как они были... честны, как мне казалось тогда. Я думаю, что так оно и было. И Олег Николаевич, вот когда вел эти собрания, Ефремов, я помню, что я думал, когда речь, очередь подходила ко мне, что я должен сейчас высказаться по тому или другому вопросу, я думал только об одном. Как же мне сказать то, что я думаю? Как мне не побояться переломить страх и сказать то, что я на самом деле думаю?
А вдруг вы ошибаетесь?
А неважно. Вот так, такая была атмосфера, что хотелось, и что я не боялся ошибиться, а я боялся скрыть свое мнение. Вот скрыть свое мнение перед Ефремовым, мне казалось, это оскорбить его. И я его так любил, что я не мог себе этого позволить. И я думал только о том, как же мне правильно сформулировать то, что я на самом деле думаю. Ой, это очень хорошо. Это была большая школа. Большая школа. И я с восхищением относился всегда к Олегу Николаевичу. Вот после этого. Понимаете?
Ну и все-таки, отвечая на мой вопрос, что же это все-таки произошло за эти 36 лет? Что за разочарование вас настигли?
Вы знаете, ну, во-первых, произошло то, что, я считаю, произошло со всеми театрами, в том числе и с «Современником». Его затронул общий театральный кризис, который мы сейчас переживаем все. Театральный процесс российский, мне кажется, в кризисе. И кризис режиссуры здесь, и всего, чего хотите. И исполнительских критериев.
Формы.
Да, и кризис зрителя, потому что зритель сбит с толку. Я очень согласен с Арменом Борисовичем Джигарханяном, который в «Литературной газете» в интервью своем недавнем написал о том, что зритель сбит с толку, не понимает, что такое хороший спектакль, а что такое плохой.
Как это может быть?
А может. Зритель сбит с толку и не только самим театром, но в основном телевидением.
Нет.
Да-да-да.
Ну, это дело вкуса. Либо вкус есть, либо
у
его
кого?
Нет. Зрительского.
Ну, вкус-то формируется и
это,
воспитывается.
Как это про Чехова? Сейчас я вам скажу цитату. Ну. Мне лягушку хоть сахаром посыпь, я все равно ее есть не буду. Понимаете? Мне, вот там, не знаю, возьмут какое-нибудь там кривое зеркало, хоть как его украсть, мне все равно не будет смешно.
Ну.
Ну, а у какого-то количества публики весьма значительного это вызывает восторг. Это же вопрос вкуса.
Ну.
Почему вы говорите о кризисе зрителя? Почему зритель дезориентирован?
Потому что зритель, который ходит в театр, дезориентирован.
Ну как так может быть?
А очень даже просто. Он ходит туда часто, думая, что это будет примерно то...
Ой, это Чехова я привела, я уже забыла. Или Гоголя?
Не знаю.
Гоголя,
ну, какая
по-моему.
Разница?
Гоголя. «Мёртвые души».
Так.
Про лягушку.
Так. Ну, я не помню этого. И вот вы знаете, я считаю, что зритель часто не туда заходит. Вот он идет на нечто подобное шоу-зрелищу, а попадает в театр. А ждет он всего того, чего он привык ожидать, когда он приходит на шоу.
Так это театр виноват.
И так себя правильно,
у нас
правильно, но не только.
Любое...
Но не только, не только.
Все,
он вынимает мобильные
телефоны, и театрами.
И как на шоу-концерте, разговариваю по мобильному телефону, смотрит спектакль. Выходит в туалет, извините. возвращается обратно, хлопая дверью через 5 минут.
Как в кино.
И, да, как в кино. И идет... В кино раньше так не поступали вообще-то. Зритель дезориентирован, да, да, да. А я считаю, что телевидение очень большую роль играет в этой... Вот эти вот увеселительные программы, такие, где надо все время хохотать, они сбивают с толку сильно.
И это говорит один из участников самого кассового спектакля Московского художественного театра номер 13, где вот 2,5 часа только и делают, что веселит публику.
Да-да-да. Но Владимир Машков, режиссер этого спектакля, и наш студент с Олегом Павловичем Табаковым, он завещал играть этот спектакль очень серьезно. Он требовал от нас, чтобы вы моего играли, мы участники, с собачьим серьезом, как он выражался. И совершенно не сбиваясь на такой комедийный, знаете, некий тон. И когда он приходит на спектакль, он дает нам прикурить в своих замечаниях. Но нам немножечко еще везет, потому что Женя Миронов, который играет одну из главных ролей в этом спектакле, он очень здорово чувствует камертон вот, исполнительской манеры, как можно в комедии все-таки не в такой
острый
эстрадный стиль, в плохом смысле эстрадный, скатываться, как можно вот, держать серьез. И иногда вот мы так немножечко там распускаемся, а он на нас посмотрит, и мы подтягиваемся. Но, во всяком случае, вот все, что происходит с театром, то происходит с современником. Но мой уход не связан, я никакой перчатки не бросил театру, и очень мне хотелось не ссориться. Я не ссорился совсем, но я видел, что Галина Борисовна очень огорчена, и мне это было тяжело, и я очень не хотел ее огорчать, потому что я отношусь к ней с уважением, с любовью. Я считаю, что это прекрасная актриса, к сожалению, очень мало появляющаяся как актриса перед зрителями, и что уникальный режиссер, умеющий из актера высечь именно ту искру.
А у вас были главные роли были в театре?
Главные роли.
Вот мы едем,
мало, едем. Главные, а может быть, и не было больше. Ну, и пойду, и пойду.
Балалайкина.
Балалайкина, когда я ввелся на роль Балалайкина после ухода из театра Олега Табакова. Ну, не так их много. Нет, я там не был артистом, так сказать, вот, ну, такой, знаете, первого ряда, скажем.
А вам вам что-нибудь конкретное пообещали?
Нет,
Или это просто такие?
Дело в том, что Олег Павлович Табаков...
Идеологическим каким-то совпадением.
Нет, нет. Я ушел чисто автобиографически, ситуационно. Вот так сложилась ситуация. Да. Потому что, да, Олег Павлович меня много раз... может быть, 10, может быть, больше, звал и в театр Табакова сначала, много лет подряд, и я отказывался, и он как-то это нелегко, эти отказы так переносил, как мне кажется.
А вы там не сыграли ничего на сцене Табакерки?
Играл, я сыграл там, я несколько раз играл, однажды я играл Бобчинского и Добчинского в спектакле Сергея Газарова «Ревизор». Вот. И вот много-много было этих приглашений, и Олег Николаевич меня звал, кстати, Ефремов, в Амхат в 92-м году. Я не пошел, я не мог оторвать, разорвать пуповины с современником. Мне даже казалось странным, что они меня зовут, потому что так я для себя понимал невозможность этого. А тут вдруг я почувствовал, что если я на этот 12-й раз отвечу отказом, то я, может быть, когда-то и пожалею об этом. Не так много я уже играю в «Современнике». А может быть, в Амхате, который так динамично в последние годы существует, где очень много берется к постановке в сезон.
А, кстати, мы еще один забыли
работ.
Спектакль, о котором мы с вами сейчас говорили.
Или больше.
Простите, до начала передачи. Да. Это «Черт в Карамазовых».
Да.
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 Ну, это можно назвать большой, извините, не работой. Это не эпизод.
Спектакль Валерия Фокина,
это,
да.
Это работа.
«Карамазовый и ад». Я очень любил этот спектакль и дорожил им. Он к этому времени, как раз, кстати, сошел с репертуара. Ну и вот я вот как-то так получилось, что я испугался отказать в очередной раз Табакову. Испугался в том смысле, что неправильно я делаю. Все-таки если человек так долго зовет, значит, за этим что-то стоит. Вот так.
Ну, я хочу сказать, что в Московском художественном театре уже за это время, пока работает там «Авангард Леонтьев», во-первых, абсолютно попадание вот в десятку. Мне кажется, что это вот роль, когда Островский писал эту роль, он знал, что когда-нибудь на свете появитесь вы, «Авангард Леонтьев». Я имею в виду роль Счастливцева в спектакле «Лес». Это замечательная работа, причем она еще чем ценна? Вот этим потрясающим дуэтом с Дмитрием Назаровым «Счастливцев, несчастливцев» в «Лесе». Это постановка Кирилла Серебренникова, напомню нашим слушателям. И мне кажется, вы это делаете с большим удовольствием. Эта работа для вас такая значимая. Или я ошибаюсь, Авангард Николаевич?
Нет, я с большим удовольствием и с большими сложностями. Мне нелегко играть эту роль.
Почему?
Вот как-то я немножко себя там чувствую отстающим таким.
Да ладно!
Да-да-да.
Вы просто коверные. Вы что?
Перед режиссером Кириллом Серебренниковым я немножечко чувствую, что
рабею.
Да, рабею.
При его фантазии.
И не все мне удается. Вот такое у меня там ощущение. Хотя мне спектакль нравится. И нравится он мне тем, что он очень изобретательный. Очень сделан остроумно, острым умом режиссера. И там нету абсолютно никакой пренебрежительности к автору, вот к классическому Островскому. Он там ничем не ущемлен.
Не издевается над ним.
Нет. И вот этими двумя качествами мне очень нравится спектакль.
А как Назаров, как партнер?
Назаров замечательный, совершенно артист, одаренный чрезвычайно глубоко и сильно от природы. И кажется, что нет для него ничего невозможного. Он так легок, он так и так склонен к импровизации. Он так наблюдателен и каким-то третьим глазом видит твои ошибки, какой текст ты там договорил. И никогда не пропускает этого. И всегда это употребляет на сцене дело. Вход. Очень он живой, интересный партнер, вообще хороший артист. И вообще там повезло мне, потому что вокруг замечательные артисты в этом спектакле.
Ну, у вас везде замечательные артисты. В «Современнике» тоже замечательные артисты. Здесь замечательные артисты.
Да.
Но были в жизни «Авангарда» Леонтьева счастливые моменты, когда он на сцене оставался один. И в течение... Почти один.
Почти, да?
И в течение, сколько там, полтора, наверное, часа шел спектакль, номер в гостинице города Н, один. И практически без текста. По сути, там текст-то был минимум.
Мало текста,
минимум.
Мало. Как выразился Герт, одна страничка.
Да. Это спектакль Валерия Фокина, который был... И иногда, по-моему, даже идет до сих пор в центре.
Нет, к сожалению, не
будете
идет
больше.
Нет,
попрощались.
Попрощались.
Это, конечно, тоже то, что абсолютно вот в историю вписано, я уверена. Поскольку у нас программа «Дифирамб», я могу это сказать честно, Ваше Величество.
А я ваши комплименты в данном случае к Валерию Фокину.
Нет,
адресую его
адрес. Извините, но там-то вам комфортно было.
Там было по-разному, но это режиссерский шедевр, я так считаю. Я никогда не видел этого спектакля, потому что играл большую очень роль, и сойти со сцены мне удавалось только для того, чтобы переодеться. Но я чувствовал, что это режиссерски совершенно по-особенному сделано, и что я присутствую, вот я играю в режиссерском шедевре.
Да.
Это я потом стал чувствовать. Когда мы вообще все немножко пришли в себя после премьеры, когда нам казалось, что... А на премьере мы очень переживали, нервничали. Мы не знали, хорошо это будет или плохо. Не знали. Как, кстати, должно быть в театре. У исполнителей, у создателей спектакля всегда такое настроение, мне кажется. Если спокойно, значит, нехорошо.
Я напомню, что в гостях у нас Авангард Леонтьев. Хочу нашим слушателям напомнить, что все-таки мы в прямом эфире, поэтому давайте воспользуемся этим, этой возможностью и поговорим обязательно напрямую с нашим гостем. Я напомню все наши средства связи. 725-66-33 – это номер пейджера. 970-45-45 – это телефон, по которому можно отправлять смски. Ну и, наконец, телефоны прямого эфира 783-90-25, 783-90-26. За несколько минут до новостей я бы хотела чуть успеть коснуться темы кинематографа, где можно, наверное, назвать Леонтьева таким мастером эпизода. Вот я не знаю, с главными ролями, как там у нас получается. Есть
никак.
Что-нибудь? Никак. Нет, да. Но зато каждая работа, ну почти каждая, не будем, конечно, совсем так, потому что я посмотрела, фильмография у вас достаточно такая большая. Ну вот это даже не все фильмы, я помню. Но то, что вы сыграли хотя бы у Никиты Михалкова в фильмах, то, что стало просто такими крылатыми фразами по поводу Загорянку, или какой он там искал, деревню-то, да?
Да, Загоренко, Загорянка.
Загорянка, в «Утомленных солнцем», и в «Сибирском цирюльнике», и в «Нескольких днях из жизни Обломова». Это все эпизоды «Авангарда» Леонтьева. Мне кажется, что
кстати,
вы...
в «Обломове» это да. В списке главных ролей.
Серьезно?
Да. Одна из шести главных ролей этого фильма.
Ну, наверное, за это денег
Алексеев.
Бы платили больше тогда. Поставки же
больше,
работали.
Больше, но очень мало.
Больше, чем эпизоднику, понятное дело. А сейчас не работаете с Михалковым больше?
К сожалению, нет. Не приглашает меня Никита Сергеевич на небольшие роли.
А то, с кем не встретишься из мужчин, все говорят, я только закончил съемки 12 разгневанных мужчин.
Правильно.
Думаю, сколько, такое ощущение, что их не 12, а 48.
Да, да.
А где же, почему вас там нету?
Меня там нет по трагическим причинам. Не видит меня режиссер. Не видит. Да и они вообще кинорежиссеры. Они с ума не посходили, что ли? Не видят они меня. Не видят. Так подрывать отечественный кинематограф.
А хотелось бы, Авангард Николаевич?
Очень хотелось бы, но что-то не везет как-то. Знаете, не всегда везет, не во всем. Вот с кинематографом нет. Я считаю, что я, как и Константин Райкин, я однажды от него это слышал, наши взаимоотношения не сложились.
Ну ладно, перестаньте.
Да-да-да, нет, конечно, нет. Так нельзя, так мало, так редко играть.
Но зато вы запоминаетесь всегда. Разве это плохо?
Ну, каждый
хотя
же
нет,
артист.
Наверное,
да что вы, артист
для
хочет
играть? Людей,
ну,
которые в театр не ходят, которые вас не знают как театрального актера, они, наверное, на улице, если вас узнают, говорят, это вот тот самый, который Загорянку искал.
Тот самый, да. Или они думают, что я какой-то их знакомый по жизни.
Где-то вот видел этого мужика.
В аэропорту. Говорит, вы в Красноярске не работали на автобазе номер 6? Я говорю, нет.
Ну, я надеюсь, наши слушатели знают, кто такой Авангард Леонтьев. Мы сейчас послушаем новости, потом продолжим нашу программу. И, конечно же, с вашим участием, уважаемые слушатели «Эхо Москвы».
Половина третьего в Москве, у микрофона Ксения Туркова. Сторонники КПРФ сегодня провели митинг возле Музея революции. Акция приурочена к 15-летию августовского путча 91 года. Перед музеем собрались около 100 человек. Они держат в руках советские красные флаги, портреты Ленина и Сталина, а также плакаты с лозунгами «Даешь СССР» и «Восстановим наш общий дом». Выступающие раскритиковали экономические реформы и действия нынешнего правительства. Россия запретила импорт мяса птицы из американского штата Мичиган. Как сообщили в Россельхознадзоре, у лебедей в этом штате обнаружили птичий грипп. Ведомство действовало строго в соответствии с международными правилами, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. По его словам, запрет будет действовать до тех пор, пока очаг заболевания не локализуют. Напомню, на днях Минэкономразвитие выступило с угрозой в адрес Соединенных Штатов и заявило, что собирается отменить преференции по экспорту американского мяса в Россию, если в октябре этого года не удастся завершить переговоры по вступлению в ВТО. Большое количество нефти вылилось в Черное море во время разгрузки либерийского судна в Одессе. Как сообщает Интерфакс, площадь нефтяного пятна превысила 500 квадратных метров. Причина утечки – повреждение нижней части кормы. Судно прибыло в Одессу из Стамбула. Аварийно-спасательные службы сразу же выставили заграждение. Нефть с поверхности моря собирали 4 нефтесборника. Как заявляют в МЧС, угрозы окружающей среде нет. Российский МИД не располагает данными о визите в Москву премьер-министра Украины Виктора Януковича. Нам не удалось найти подтверждение этой информации, сказали РИА Новости представители внешнеполитического ведомства. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Янукович якобы прибыл в российскую столицу в пятницу вечером. Между тем, пресс-секретарь самого украинского премьера Денис Иванеско не подтвердил, но и не опроверг эти данные. Усиленные меры безопасности в аэропортах Великобритании останутся в силе еще неделю. Об этом сообщил сегодня Минтранс Соединенного Королевства. По его словам, всю неделю требования к досмотру пассажиров и ручной клади останутся неизменными. В Минтрансе пояснили, что меры безопасности введены в соответствии с законом от 1982 года. Поэтому правительство не будет удовлетворять иски авиакомпаний и выплачивать им многомиллионные компенсации за потери, понесенные от применения этих мер. Курс доллара на выходные понедельник 26 рублей 74 копейки, евро 34 рубля 32 копейки. Завтра в Москве 22-24 тепла днем, ночью 15-17 выше ноля, дождь, местами сильные гроза. Сейчас в Москве чуть более 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 65%. Ксения Туркова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Московские новости. Читайте в свежем номере. Великий редактор, который всегда боролся. О Егоре Яковлеве, сын Владимир. Саакашвили за ваши деньги. Дмитрий Саим. С таким деятелем надо знать цену. Что же стало с Родиной и с нами? Август 91-го вспоминают участники событий. После бала Сергей Глазьев об итогах петербургской встречи Большой Восьмерки. Музей под откос. Ульяновские бизнесмены осваивают тактику выжженной земли. Автора. Откуда берутся проекты массовой застройки спальных районов Москвы? Московские новости. Уже в продаже.
ТНК представляет ежегодную профессиональную премию «Внедорожник года». Правильно ответившие на вопросы викторины по номеру 4565 получат призы от спонсоров и право участия в розыгрыше главного приза Nissan X-Trail. Подробности на сайте внедорожникгода.ру и в журналах 4x4 Клуб, FHM, секрет фирмы «Пятое колесо».
Сегодня в 17.55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
Дифирамб. Я напомню, что в гостях у нас сегодня «Авангард Леонтьев». Мы закончили первую часть нашей встречи на грустной кинематографической теме. Но я вам скажу, что не думайте, что в свободное от работы в театре время «Авангард Леонтьев» лежит на диване и смотрит на Евгения Петросяна, а потом ворчит по этому поводу. На самом деле, все, что касается занятости в кино, все это в полной мере компенсируется в педагогической деятельности нашего гостя, поскольку я уж не знаю, какое количество учеников вышла из школы-студии МХАТ, где педагогом служил, либо уже вел курс «Авангард Леонтьев». Сколько даже здесь на моей памяти прошло известнейших артистов, звезд наших и кино, и театра, которые с гордостью произносили имя своего педагога «Авангарда Леонтьева». И это, по-моему, сколько лет вы этим занимаетесь? Лет, наверное, 20 уж точно,
занимался.
А то и больше.
27.
Что, тоже бросили?
Да.
И тут-то что такое?
А что вы так не в процессе?
Какой творческий кризис. А почему бросили?
Я бросил, потому что учреждение, высшее учебное заведение, в котором я работал, оно проявило, я бы сказал, странную холодность.
Школа-студия?
Да, относительно моей работы там. Это я в кавычках «холодность» говорю. Там, мне кажется, было проявлено более такие шаги были сделаны, более жесткие. Но я это трактую как ослабление интереса ко мне, как к педагогу. И вот мне пришлось уйти. Пришел Константин Райкин руководить курсом, а я в это время должен был набирать. Но так получилось, что набрать мне уже не удалось. Мне было предложено остаться и самим Константином Аркадьевичем, очередным педагогом на его курсе или на любом другом курсе. И такое право я имею, но вот... А мне очень хотелось руководить курсом. Я 12 лет этим занимался, и это особая работа совершенно, которой я постепенно научивался. Сначала, наверное, это было у меня не очень удачно, а потом, когда я научился сдерживать эмоции, наступать куда-то свои гневливые характера, свойства куда-то прятать, когда научился более взвешенно, сдержанно этим заниматься, мне кажется, научился. Вот как раз тут вот возникла такая странная ситуация, когда мне пришлось уйти. Но вы правы абсолютно. Вот когда у меня в течение 27 лет, когда я преподавал, и были актерские простои, они у меня, как у обычного актера, бывают периодически. Только у очень немногих артистов, вот они без передыху работают, знаете так, счастливо складывается карьера, что не театр, так кино, не кино, так театр. Но это буквально не так много этих счастливчиков. А так мы, вот артисты, которые в это число счастливчиков не попадаем, мы обычно ждем годами роли, годами. И в это время, конечно, преподавание, я даже радовался, думаю, эх, как хорошо, что у меня нет сейчас репетиций в театре, я могу студентами более плотно заниматься. И я под конец своей педагогической жизни ходил на работу каждый день. И в этом смысле я ставил некоторые рекорды. Потому что я знаю руководителей курсов,
которые приезжают на экзамены,
да. Которые приезжают перед экзаменом разочек, парочку. В общем, бывает так очень пунктирно. Может, так и можно, я не хочу сказать. Но у меня был вот другой, так сказать, совсем стиль.
Вы меня убили совершенно, Авангард Николаевич.
Да.
Убили.
Да?
Потому что я...
Ну, ничего.
Мы никогда на эту тему с вами... Хотя нет, мы говорили с вами на эту тему, педагогики. Я знаю, какое место она занимает в вашей жизни и в вашем сердце.
Да.
Я знаю, что для вас это не...
Сердце занимает.
Это не какие-то там праздные увлечения от нечего делать.
Да, вы правы.
Это
вы правы.
И не за деньги, это исключительно по любви. И я просто... Вы меня убили.
А вы знаете что?
Подождите, это же... Он кто у нас ректор? Анатолий Миронович Смирницкий?
Да.
Я не понимаю ничего.
А вы знаете,
я понимаю, что вы ничего не скажете, там какие-то свои интриги, наверное, внутри корпоративные, да?
Да, в общем, да. Но вы знаете, что вот таких людей, которые вот это понимают, я, кстати, вам очень признателен за это, потому что мало кто вообще понимает, что это такое за профессия педагогическая. Очень многие коллеги относятся к этому так иронично. Ну, что там? В театр, когда приходят показываться студенты, то худруки часто говорят, ну, и чему же вас там учат, господи, боже мой? Или на репетициях могут так сказать. Так что, а вот мы, те, которые этим периодически занимаемся, и мы этой профессией... Однажды Анастасия Вертинская это сравнила с наркоманией. Это очень правильно, потому что подсаживаешься вот на это занятие. Это очень интересно, когда ты вот молодого человека, у тебя есть возможность ему помочь сформироваться.
Скажите, пожалуйста, а почему вас не защитили ваши ученики?
Ученики, кое-кто из них пытался защитить, но им это не удалось. А так вот уж я и не пытался собирать никакие
митинги,
защитные
протесты,
силы, да. Нет. Ну, так вот бывает, да. Это мне сейчас дискомфортно. Хотя я часто думал о том, что надо бросить руководство курсом по меньшей мере и взять просто 1-2 отрывочка делать в семестр. Потому что это очень тяжело. Это очень тяжело по психологической нагрузке. Ты все время об этом думаешь. Ты ставишь это, вот этот свой курс на первое место в числе всех своих работ. Ну, вот так. Но это очень специфическая вообще тема, педагогика. И я вам благодарен, что вы так глубоко ее чувствуете.
Ну, во-первых, потому что я сама училась в театральном институте, и я знаю, что такое талант педагогический. Это штучное производство, это действительно талант. И я могу там назвать, вот ГИТИСе, допустим, для нас такой легендой был всю жизнь «Царство ему небесное» Владимир Иванович Левертов. Да? Казалось бы, имя, которое ничего не говорит публике, никто, не звезда, но уникальнейший педагог, вот милостью Божьей, что называется. Вы, конечно же, его знаете.
И мы с Олегом Павловичем вот так, именно так о нем, и так говорим о нем и думаем. Вот, поддерживаю вас.
Да.
Прекрасный педагог, да.
Сейчас я что-нибудь... Надо сменить тему, а то сейчас зарыдаю. Не могу просто. Какая-то несправедливость творится везде. Везде.
А вам не кажется, что...
Как в этом фильме «Изображая жертву» вчера смотрел, этот монолог замечательный.
Ксения, если творится такая несправедливость, как... Тихий сегодняшний день. Сегодня какое число?
19-е. Что вы делали 19 августа 1991 года?
Я все ждал этого вопроса, думаю.
Я хотела с него начать, но столько всего хочется.
Мне хотелось. И знаете почему? Я поехал, у меня была путевка в дом отдыха. И я сел в Запорожец и поехал. Да, от СТД в Братцево. Тогда был СТД такой, думаю.
Куда приехали? К танкам?
Приезжаю. Нет, я приезжаю рано утром. И там такой прекрасный парк, это усадьба Трубецких, старинная. И в парке раздается по всем колокольчикам, этим радиодинамикам, раздается такой очень серьезный, преувеличенно серьезный голос. Как мне кажется, что это буквально его голосом письмо Лукьянова. Какое-то обращение Лукьянова, он был председатель Верховного Совета, о том, что Михаил Сергеевич якобы заболел, Горбачев, и вот мы сейчас будем вместо него, перехватывая эстафету, вести страну. И чего-то там... И продолжал лгать этот сладкий, в кавычках, голос.
А вы не подумали, что это радиопостановка какая-нибудь?
Нет, я, к сожалению, подумал, что это... Правда, это ложь. Я вот как-то не поверил в это сразу. Вот я не поверил, что с Горбачевым случилось, что он заболел. Абсолютно не поверил. И я понял, что это какая-то заварушка. Но только я сразу мне показалось, что это заварушка, которая отбросит назад всю гласность. И все те надежды, которые у всех у нас, у большинства, может быть, у меньшинства людей в стране, была у очень много, у многих, у миллионов людей была надежда на изменение жизни к лучшему, жизни всей страны, всех миллионов ее населявших. И у меня было это утро крушение на этих надежд. Я очень расстроился, я повернул машину и поехал домой. И быстро очень приехал. Город, кстати, был пустой уже, и это тоже мне о многом говорило.
А он не закрыт был?
Еще, в общем-то, внутри можно было передвигаться. И я поставил машину и на метро, предчувствуя, возможность появления военной техники на улицах, на метро, чтобы без проблем, поехал в центр, в школу-студию МХАТ. У меня была встреча с Олегом Павловичем Табаковым в середине дня. Нам надо было обсудить наши педагогические проблемы.
19 августа?
Да. Мы оба были в отпуску, но педагогические наши проблемы нас волновали до такой степени, что мы в отпуску собирались. Вот, и я поехал. Думаю, теперь мы обсудим уже совсем другое с Табаковым. И когда я вышел из метро «Охотный ряд», и пошел мимо колонного зала Дома Союзов вверх по Пушкинской улице, и я увидел, как из-за угла с Манежной заворачивает на Пушкинскую улицу колонна БТРов с включенными фарами среди бела дня. И это был второй для меня сигнал. Да, этот поворот назад серьезный и, как мне казалось, неотвратимый. И я уже побежал по Пушкинской улице вверх в сторону проезда художественного театра, чтобы обогнать эту колонну. Я понимал, что она сейчас меня перекроет, переградит улицу, и я не смогу просто ее перейти, улицу. И я обогнал колонну. Я, видите, могу колонны БТР обгонять, когда страшно. И я вошел в школу-студию. Встретился там с Табаковым, и колонна БТРов въехала в проезд художественного театра, заняла его и остановилась. И тогда Табаков открыл окно своего ректорского кабинета, высунулся и сказал, а там сидели очаровательные танкистики молоденькие в этих БТРах, в шлемах. И он говорит, ребятки, а чего приехали?
Матроскин.
Да-да-да. Они молчали. У них был обед молчания. Вот, ну я, вот таким было у меня утро. Ну, 3 дня эти быстро прошли, все знают, чем это закончилось. Mm-hmm. К моей радости, этот переворот не оказался жизнеспособным. Но я почему хотел сегодня сказать об этом в этой передаче, что я сегодня чувствую, я отсиживался дома и слушал разные голоса. И переживал, я был на стороне защитников Белого дома, и переживал, и мне казалось, что вот-вот, вот сейчас, вот будет штурм, и все, так сказать, закончится. Поэтому я сегодня хочу поблагодарить всех людей, кто действенно, кто смело, и я считаю, абсолютно по-геройски себя проявил в эти дни. Я благодарю всех защитников Белого дома. Их там были тысячи mm-hmm. человек. Я благодарю всех, кто в это время в Белом доме был. Я благодарю тех офицеров, которые не послали мальчишек в кровавую бойню, не приказали стрелять и давить танками, гусеницами танков. Я склоняю голову свою и восхищенно поминаю сегодня 3 ребят погибших, молоденьких. Я очень благодарен всем тем людям, которые тогда проявили энтузиазм и смелость, и, повторяю, геройство. В отличие от меня, который испугался и тихо, сопя в тряпочку, слушал радио в своей квартире. Я восхищаюсь этими людьми, и я им очень благодарен, потому что они повернули страну, они ее толкнули вперед. Они толкнули народное самосознание. Народ осознал себя, и пусть кто сейчас этого, может быть, не чувствует еще, а молодежь еще вернется 1000 раз даже, которая не знает, о чем я сейчас говорю. Она вернется к этому событию. Это событие необратимо, это этап исторический, это счастливый этап в истории нашей страны. И я очень благодарен всем людям, которые так мою жизнь осветили в эти дни. Просто просияла вся моя жизнь, и все, что было до, и все, что было после, несмотря ни на что, я увидел, что наш народ способен на серьезные, ответственные, смелые, необходимые шаги, и я от него этого жду. И я верю, что они будут. И иначе здесь нельзя жить иначе, правда же. И вот для тех всех, кто здесь живет и не собирается уезжать, а я к таким отношусь людям, очень важно, когда так народный дух проявляется так замечательно в конкретных, простых, обыкновенных людях, которые были на баррикадах, которые сочувствовали, которые, как я, слушали по радио и болели за это. И, между прочим, когда я сегодня слышу, что в регионах очень поддержали ГКЧП, неправда. Мне Табаков в тот же день сказал, вот там же, в проезде художественного театра. Ты знаешь, я только что приехал с места наших гастролей, нашего театра, из Сибири. Там абсолютно никакой поддержки эти ребята, которые организовали переворот, не находят. Абсолютно никто за ними не пытается бежать и переходить на их сторону. Это, кажется, был... Кажется, Барнаул, я могу сейчас спутать, но какие-то сибирские крупные области, Новосибирск, может быть, Томск. Вот так. Так что и многие понимали в стране, что это, что чего стоит и за что надо болеть в эти дни. Поэтому я хотел бы сегодня об этом сказать. Нельзя не сказать об этом.
Спасибо. Замечательную речь вы сказали. Я подписываюсь под каждым вашим словом. И действительно очень важно. Я уже сегодня в начале своего эфира тоже вспоминала, естественно, про эту дату и говорила о том, что это вот такая история. Она и для меня очень личная и как-то совпадает с историей...
Личной историей,
да,
правда.
Да, да, да. И с историей моей страны. И то, что говорить, если за что... Вот, там всякие опросы сейчас существуют, что, мол, ни за что погибли.
Нет, нет, неправда.
Неправда, да? Неправда. Вот это вот впервые... Вот вы говорите про народный дух, я бы еще сюда добавила это чувство собственного достоинства,
да,
которое открылось вдруг, когда вдруг мы поняли, что вот каждый по себе человек, рядом со мной человек, да, не просто вот толпа подданных. Не дай бог, конечно, чтобы мы превратились опять в такую же...
Да, а вы знаете, Никита Михалков, который, кстати... был защитником,
да,
Белого дома.
Кваша. Тогда.
И Кваша.
Ну,
и
Кваша Никита, вообще там ходил.
И Никита очень правильно сказала, я как-то это очень понимаю. Да, ну, на вопрос, а почему, собственно, он там был? Да потому что мне наплевали в душу,
да,
он сказал.
Да,
вот
да,
этим
очень
переворотом.
Очень просто,
и
очень
это правильно,
точно.
Правда? Это
да,
очень точно.
Да. Ну, телефон я обещала включить, Авангард Николаевич, это будет неприлично. У нас осталось буквально 7 минут до конца программы. Берите
да,
наушники.
Обычно
да,
вы за 3 минуты да, включаете телефон.
Потому что, видите, я какой, мне самой же интересно. Я же к себе людей приглашаю, да? И все время хочется побольше поговорить. Но спросите, ради бога, уважаемые слушатели. 783-90-25, 783-90-26. Авангард Леонтьев здесь, в студии «Эхо Москвы». Ваши вопросы нашему гостю, будем рады. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Роман.
Да, Роман.
Ну, по поводу темы, знаете, уже через 2 года та власть, которую привели защитники Белого дома, расстреливали этот Белый дом из танков.
Роман, у вас вопрос есть?
Ну, вопрос такой, вот по поводу преподавательской деятельности вашего гостя. Ну. Актрисы молодые жаловались, что какие-то странные требования, не носить мини-юбки, называть друг друга сударыни. Как вы это объясните?
Это у вас такие сведения?
Ой, как я люблю мини-юбки.
Так.
А насчет сударыни?
Это кто-то?
Я с таким...
Ты засланный казачок какой-то.
Инспирирован, здорово. Но, знаете, я очень люблю мини-юбки. И есть свидетельницы тому.
А сударыни это вы правда заставляли?
Нет.
Что вы еще ставили? На горох ставили, на колени.
Да, да? Ну, обвиняйте.
Хлыст
обвиняйте.
Брали в
вы
руки.
Знаете, обвиняйте. Это модно, это сильно. Это, видимо, тому, кому это доставляет удовольствие, я предоставляю это право.
Это удовольствие.
Да, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый
Меня
день.
Зовут Ксения,
да,
я Ксения. Из Москвы.
Пожалуйста.
И я хотела сказать следующее. Вот Авангард Леонтьев очень так как-то скромно говорила о своих отношениях с кинематографом. А я смотрела по телевизору фильм по Диккенсу, где Леонтьев блестяще, по-моему, играл роль Эдвина Друда.
Угу. Тайны Эдвина Друда.
Спасибо, но это телевидение. Угу. Это телевидение.
Да, это была главная роль, во-первых.
Угу.
И
да,
у меня вопрос к такому прекрасному актеру. Любит ли он Диккенса? И мне кажется, что у Диккенса все роли просто написаны для вас.
Ой, спасибо.
Желаю вам удачи,
спасибо,
и счастья.
Спасибо.
Очень приятно это слышать. Да, очень люблю «Тайны Эдвина Друда». Это режиссер Александр Орлов. Очень любил эту работу. А еще я играл мистера Туца. Режиссеры Галины Волчек и Валерий Фокин.
В Пикфикском клубе?
Мистер Туц. Это такая роль для меня была манкая. Кто-то из критиков написал, что мне очень идет эта роль. И так что вы абсолютно попали. Да, спасибо.
А еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Добрый день. Как вас...
Москва, меня зовут Роберт.
Пожалуйста.
Просто я удивляюсь. Авангард Леонтьев невероятного масштаба личность, актер и педагог. Ну вот просто невероятно. Сейчас принято говорить там гениальный. Ну вот поверьте мне, я видел все его работы и в «Современнике», и в «Амхате». Просто невероятный педагог и актер. А вот почему Олег Павлович не заступился? Ведь дело даже не в том, что на кого-то Леонтьев обиделся, но угу, теряют молодые люди.
Да. Спасибо за вопрос. Знаете, у меня тоже с языка у меня сняли, но мне было неудобно уже приставать к
Авангарду Николаевичу. Да. Вот, и Олег Павлович не всегда удается. И не все.
То есть, как бы не все подвластно Титану?
Да.
Он же может все, он может тучи разогнать руками.
Ну, вот так мне кажется.
Хорошо, еще один звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва.
Пожалуйста.
У меня вопросов конкретно к вам нет, просто очень люблю всегда вас видеть. Кстати, сейчас по пятому каналу идет «Мегре» и «Старая дама». А-а-а. Там вы играете роль.
Спасибо.
Так что вы непосредственно сейчас на экране присутствуете.
Вот. Я играл с Тениным, представляете?
С Тениным, да, блестящий спектакль, блестящий актер.
Спасибо.
А что для вас этот сериал и вот режиссер этого вот сериала? Это можно назвать, конечно, сериалом. Это большое искусство, по-моему.
Спасибо, Игорь, за
вопрос.
Да,
это режиссер Бровкин. Да, это была очень интересная для меня работа с прекрасными актерами.
Я включу.
Очень я волновался. Очень серьезно. Репетировали долго. Не как теперь сериалы сходу. А репетировали долго. Застольный период.
Вот.
Да?
Вот.
Вот
Тенин и вот ты, Леонтьев.
Да.
Молодой, черноволосый.
Да, с усами.
С усами.
Усы наклеены.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло,
здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Мне хотелось бы задать вопрос.
Наталья, только будьте добры, погромче.
Погромче, да. Ну, а сейчас лучше, да?
Да, прекрасно.
Значит, мне хотелось бы задать вопрос Леонтьеву. Как актеру, скажите, в общем, дальнейшее... Судьба этих актеров, Янаева, вот эти вот, которые разыграли этот путч.
Чтобы
понимаете,
вам...
они сыграли очень хорошо роль, которая, значит, в общем, все развалилось. Вот. А судьба их такая, то, что они все на свободе, понимаете? Это просто марионетки, которые очень хорошо у нас работали.
Спасибо вам, Наталья. Кстати, хочу отослать интересующихся судьбами путчистов и других участников этих событий. По-моему, последний был номер «Огонька». Там как раз написано вот «Судьба», вот что было, какую должность занимал в 91-м году и что стало. Большинство почетные пенсионеры среди них. Кстати, есть и действующие, по-моему, сенаторы, там Стародубцев, по-моему, достаточно так успешно себя чувствует. Ну, что скажете?
Я хочу сказать, что, знаете, я как-то их не очень виню. Вот я виню всю систему, приведшую их к власти. Вот они тогда были в высших эшелонах власти, а они, по-моему, этого были недостойны. Вот какая-то должна быть другая система, которая бы гарантировала в высших эшелонах власти достойных людей.
Угу.
И, кстати, 19 число, 15 лет назад, именно этому способствовало. Очень способствовало. Чтобы родилась такая система когда-нибудь.
Мы должны уже заканчивать, Иван-Гард Николаевич. Прям как-то жалко. Столько вопросов у нас и на пейджере. Я вижу, что и телефон звонит. Вас любят, короче говоря.
Спасибо большое.
Вы поняли вообще, зачем вы сюда пришли?
Это очень приятно. Это неожиданно и очень приятно.
Я вам желаю, во-первых, работы в театре, в московском художественном. Я вот видела две ваши работы. Ну, в Тартюфе и вот в Лесе. Не знаю, про Тартюф это отдельный разговор, а вот по поводу Леса, мне кажется, этот театр, собственно говоря, как все, что Табаков делает, то, что осенено его настроением, его вдохновением, вам это очень идет.
Спасибо.
И я надеюсь, что вас там будут ждать большие роли, потому что вы в прекрасной форме, и физически я вижу молодой человек. Говорят, юбилей будет в феврале следующего года. Вот. И я все-таки надеюсь, что студенты и ученики не потеряли своего учителя, что так или иначе, в той или иной форме вы возобновите свою жизнь вместе с молодым поколением, потому что у вас это получается. И я уверена, вот сегодня там не дозвонились, наверняка звонили ваши ученики, которые бы хотели бы вам сказать спасибо. И я от имени ваших учеников позволю взять на себя такую смелость, сказать вам большое спасибо за хороших артистов, которых мы сегодня видим в театрах и на телевидении, в кино.
Спасибо большое.
We'll be right back.